Эпилог.
Множественность обитаемых миров – не повод для гордости за человечество. С тем же успехом человечество может гордиться количеством бровей, произрастающих на лице. Настоящий повод для гордости не имеет отношения к числам, сколь бы велики они ни казались для простаков. К сожалению, арифметика кое-кого возбуждает как наркотик или новый сексуальный партнер. Карл Мария Родрик О. ван Эмерих. Мемуары.
«Я принесу тебе плед», — сказал лысый старик. «Не могу смотреть, как ты сидишь голый». «Неси», — согласился седой, подумал и добавил. «Спасибо». Чувствовалось, что плед нужен седому, как гематру калькулятор, но благодарил он искренне, радуясь чужой заботе. Кончик самокрутки тлел у самых его пальцев, грозя обжечь кожу. В раковине на столике дымилась кучка сизого пепла. Скоро лысый выколотит туда свою трубку и радужную пепельницу отнесут к утилизатору очистить. Раковину с завитком, похожим на рог единорога, седой привез с собой. В подарок. Со стороны озера донесся ляск и скрежет ездовой платформы. 5-6 голосов затянули песню. Душевную канцону про рыбака, его подругу и злую судьбу, которую нельзя умаслить, но можно наклонить и так далее. Вечерняя смена возвращалась с томатных плантаций, радуясь концу работы. Дома ждал горячий обед на столе и теплая жена в разостланной постели. Топирчик Дамби захрюкал, насторожил уши, но быстро успокоился и лег в траву, вздрагивая боками. Дамби предпочел бы грязь, и чтоб пожиже. К сожалению, у домика было чисто.
— Хочешь еще курицы? — спросила женщина.
— Нет. Седой с некоторым удивлением прислушался к собственному ответу, как если бы усмотрел там что-то забавное. Скажем, он хотел курятины, но отказался, сам не зная почему. Или вообще забыл, что на белом свете водятся такие птицы, как курицы. Он хмыкнул и добавил во второй раз. — Спасибо, я сыт. Женщина не стала спорить, возясь с маринованными чайными листьями. Ловко подсыпая кунжут, арахис и семечки подсолнуха, кроша лук и чеснок, добавляя муку из жареной саранчи, она стряпала десерт, за рецепт которого шеф-повар храм Бумбули с радостью продал бы душу. Гася самокрутку в раковине, седой наблюдал за действиями хозяйки. В черепашьих глазках его плескался восторг от наблюдения за работой мастерицы, мешаясь с недоверием человека, привыкшего есть на скорую руку, мало заботясь о вкусовой гармонии. — А у нас рыбу хорошо готовят, — вдруг сказал он. — Кладут под пресс, чтобы перепрело, затем выгребают массу в кадушку и жарят с острыми приправами, с очень острыми, чтобы дым из ушей. Только червяков надо сперва выбрать.
— Да, — заинтересовалась хозяйка. — Гарнир нужен или так сойдет?
— С рисом подают. Можно и с просом.
— Как на вкус?
— Вполне.
— Запах?
— Тоже, если претерпеться.
— Надо будет попробовать. Рыба у нас водится. Пресс найдем.
— Пресс есть, — сообщил лысый, появляясь на веранде с пледом в руках. — Все у нас есть. На, держи. Если бы кто-то посторонний заглянул в окно первого этажа, он бы увидел гостиную, откуда лысый трубокур принес плед, и не нашел бы в комнате ничего особенного, за исключением знакомых гвоздей-крючков, вбитых в стену, на которых висели марионетки. Много марионеток. Разглядеть их детали отсюда не удавалось. Сквозняк гулял по гостиной, шатаясь между открытой форточкой и дверью, захлопнутой не до конца. Сквозняк трогал нити, раскачивал коромысло, и куклы шевелились, делали странные жесты, куда-то шли, оставаясь на месте. Странному спектаклю недоставало одного. Зрители. Ах, если бы кто-нибудь заглянул в окно. Увы, никого, кроме трех человек, рядом не было. Укутав колени пледом, Седой привстал, дотянулся до подоконника и взял перчаточную куклу. Сунул внутрь ладонь, вставил пальцы в рукава и шейку. Хватка профессионального кукловода у Седого отсутствовала, но справился он легко. Словно лезть пальцами в живого человека ему было бы привычнее, а раз живого нет, то сойдет и перчатка. На руке старика ожил слепой карлик с несуразно большой головой. Обеими ручками карлик вцепился в стакан, наклонился, как если бы желал хлебнуть водки, а потом отнес стакан ко рту Седого. — Спасибо, — в третий раз сказал старик, благодаря доброго уродца. Лысый рассмеялся и снял со стены легата помпелианца. Ловко вертя вагой, подвел марионетку к столику. Он не терял пола, кукла сохраняла у него воинскую выправку и осанку. Он управлял марионеткой без видимых проблем, но хозяйка подняла голову от миски с десертом и одарила Лысого таким взглядом, что кто другой на его месте умер бы со стыда. А Лысый ни капельки не умер, даже не покраснел.
— Будьте вы прокляты, Барготта! — сообщил он голосом настолько ледяным, что, казалось, голосовые связки предварительно месяц держали в холодильнике. — Чтоб вам в пульсаре гореть! Провалитесь вы!
— У тебя всегда было плохо с чувством юмора, — перебила его хозяйка. — И с чувством плоскости. Так не ходят, так летают. Повесь куклу на место, не позорься.
Карлик на ладони Седого взмахнул ручками, опустился на четвереньки, сделавшись похож на тряпичного паучка, и убежал за стакан хохотать.
«Будьте вы прокляты, Барготта! Чтоб вам в пульсаре гореть! Провалитесь вы в черную дыру вместе с вашим театром имперсонаций и замашками экзекутора! Да буду проклят я, Гай Октавиан Тумидус, что связался с вами. Впрочем, я уже проклят, раз таскаю вас, словно ядро на цепи. Так не разговаривают с рабом. Пусть даже раб этот ходит на самом длинном поводке, какой сыщется в галактике. Так разговаривают со свободным, с равным себе. Экслегат сыпал проклятиями, смысл которых разительно контрастировал с его тихим, сухим, холодным, как снег, голосом. А Лючано стоял столбом на пороге каюты и глупо улыбался. Он понимал, что выглядит идиотом, но ничего не мог поделать с ухмылкой. Она без спросу лезла на лицо, растягивая рот до ушей. Словоизвержение хозяина Гая целиком умещалось в одном коротеньком, непроизнесенном вслух слове. «Свобода!
До седьмого колена, до двенадцатого!» Позор, отставка, унижение, снова унижение. Я никогда не терял сознание, ставя клеймо. Слышите, Барготта, никогда! Бездарный рейд, где мне пришлось вас спасать. Мне спасать! Раба! Стая в облаке. Моя Этна. Серьезнейшие повреждения. У нас потери. Ну да, конечно. И галеру тоже я поломал. Полагаю, скоро меня обвинят в нарушении законов термодинамики.
Он пришел в себя без посторонней помощи. В навигаторской рубке, в кресле запасного аккумулятора. Тупо глядя, как присланные рабы под руководством знакомого санитара выносят из рубки ворчуна навигатора. Судя по тому, что тащили его головой, а не ногами вперед, ворчун был жив. Галера никуда не летела. Этна висела в открытом космосе. Мириады звездных глаз рассматривали ее, моргая с нескрываемой брезгливостью. Могила пионера виднелась далеко за кормой, на обзорнике заднего вида. Рядом медленно дрейфовал второй корабль. Вид его оставлял желать лучшего. Мятая и покореженная обшивка... Надстройки сканеров и импульсных пушек вырваны с мясом, пробоина в середине корпуса на скорую руку залеплены герметиком.
Звездолет напоминал жестянку, которую злодеи-мальчишки привязали на хвост коту. Впрочем, Этна наверняка выглядела не лучше. Двое из резервного квартета обмякли в креслах без сознания. Лючано не был уверен, живы ли рабы, но вставать, щупать пульс или звать кого-то не было никаких сил. Нет, он не чувствовал себя избитым или измочаленным, скорее, опустошенным. Во всеобъемлющей пустоте, царившей внутри, далеко на самой периферии, слабо пульсировало что-то маленькое, живое и теплое, не страшное, а просто очень одинокое и потерянное. Часть, оторванная от целого. Воплощенное желание снова стать частью чего-то большего, завершенного, например, частью Лючано Барготы по прозвищу Тарталья. В конце концов, почему бы и нет, если только... Татуировка молчала. Маэстро Карл и Гишер Добряк молчали тоже. Проводив носилки с напарником, толстяк-навигатор, похожий на восставшего из гроба мертвеца, кинулся к пульту. Там мигал сигнал персонального вызова.